Я умею прыгать через лужи. Моим дочерям, Гепсибе и Дженнифер, которые тоже умеют прыгать через лужи. Глава первая. Лежа в маленькой комнате парадной половины нашего деревянного домика, в ожидании повитухи, которая должна была помочь моему появлению на свет, моя мать могла видеть из окна огромные эвкалипты, покачивающиеся на ветру, зеленый холм и тени облаков, проносившихся над пастбищами. «У нас будет сын», — сказала она отцу. «Сегодня мужской день». Отец наклонился и посмотрел в окно, туда, где за расчищенными выгонами высилась темно-зеленая стена зарослей. «Я сделаю из него бегуна и наездника», — с решимостью произнес отец. «Клянусь Богом, сделаю». Когда приехала повитуха, отец улыбнулся ей и сказал: «Право, миссис Торренс, я думал, пока вы приедете, малыш уже будет бегать по комнате». «Да, мне надо бы приехать еще с полчаса назад», — резким тоном ответила миссис Торренс. Это была грузная женщина с пухлым, смуглым лицом и решительными манерами. Но когда нужно было запрягать, Тед все еще смазывал бричку. «Ну, а как вы себя чувствуете, дорогая?» — обратилась она к моей матери. «Уже начались схватки». «И пока она говорила со мной, — рассказывала мне мать, — я вдыхала запах, сделанный из акации ручки хлыста, висевшего на спинке кровати. Он принадлежал твоему отцу. И видела, как ты мчишься галопом на лошади и размахиваешь этим хлыстом, высоко подняв его над головой, точно так же, как делал твой отец. Когда я появился на свет, отец сидел на кухне с моими сестрами. Мэри и Джейн хотели, чтобы у них был братец, которого они могли бы водить с собой в школу. И отец обещал им, что у них будет брат по имени Алан. Миссис Торренс принесла меня, чтобы показать им. Я был завернут в пеленки из красной фланели. Она положила меня на руки отцу. «Как-то странно было смотреть на тебя», — говорил он мне потом. «У меня сын. Я хотел, чтобы ты все умел делать. И верхом ездить, и справиться с любой лошадью. Вот о чем я думал тогда. И, конечно, чтобы ты хорошо бегал. Все говорили, что у тебя сильные ножки. Я держал тебя на руках, и это было как-то странно. Я все думал, будешь ли ты похож на меня или нет». Вскоре после того, как я начал ходить в школу, я заболел детским параличом. Эпидемия вспыхнула в Виктории в начале 900-х годов, а потом из густонаселенных районов перекинулась в сельские местности, поражая детей на уединенных фермах и в лесных поселках. В Туралле я был единственной жертвой эпидемии. И на много миль вокруг люди говорили о моей болезни с ужасом. Слово «паралич» они связывали с идиотизмом. И ни одна двуколка останавливалась на дороге, а ее хозяин, перегнувшись через колесо, чтобы посудачить с повстречавшимся приятелем, задавал неизменный вопрос: «А ты не слышал? Дурачком-то он не стал?» На протяжении нескольких недель соседи старались побыстрее проехать мимо нашего дома. И в то же время настороженно, с каким-то особым интересом поглядывали на старую ограду, на необъезженных двухлеток в загоне и на мой трехколесный велосипед, валявшийся возле сарая. Они звали своих детей домой пораньше, кутали их потеплее и с тревогой всматривали в их лица, стоило им кашлянуть или чихнуть. «Болезнь поражает человека, как божья кара», — говорил мистер Картер, булочник, который твердо верил в это. Он был директором воскресной школы и однажды среди других объявлений, обводя учеников мрачным взглядом, торжественно возгласил: «Следующее воскресенье на утреннем богослужении преподобный Уолтер Робертсон, бакалавр искусств, будет молиться о скорейшем исцелении этого стойкого мальчика, пораженного страшной болезнью. Просьба ко всем присутствовать». Отец узнал об этом и, встретив на улице мистера Картера, стал ему объяснять нервным движением руки, покручивая свои рыжеватые усы, как я умудрился подцепить болезнь. Говорят, что микроб попадает внутрь при вдохе. Он носится по воздуху всюду, и нельзя узнать заранее, где он появится. Он, наверное, как раз пролетал мимо носа моего сынишки. Тот вдохнул воздух, и тут все было кончено. Он упал, как подкошенный. Если бы в ту минуту, когда пролетал микроб, он сделал бы не вдох, а выдох, ничего бы не случилось. Он помолчал и грустно добавил: «А теперь вы молитесь за него». «Спина создана для ноши», — с набожным видом пробормотал булочник. Он был членом церковного совета и в каждой беде видел руку Божью. С другой стороны, по его мнению, за всем, что приносило людям радость, скрывался дьявол. «На все Божья воля!» — произнес он с довольным видом, убежденный в том, что слова эти понравятся Всевышнему. Он не упускал ни одного случая снискать расположение Господа. Отец презрительно фыркнул, выражая этим свое отношение к подобного рода философии, и ответил довольно резко: «Спина моего сына вовсе не была создана для ноши, и, позвольте сказать вам, никакой ноши и не будет. Уж если говорить о ноше, то вот кому она досталась». И он притронулся пальцем к своей голове. Немного спустя он стоял у моей кровати и с тревогой спрашивал: «Алан, у тебя болят ноги?» «Нет», — ответил я ему. «Они совсем как мертвые». «Черт!» — воскликнул он, и его лицо мучительно исказилось. Мой отец был худощав, бедра у него были узкие, а ноги кривые, вследствие многих лет, проведенных в седле. Он был объездчиком лошадей и приехал в Викторию из глуши Квинсленда. «Я это сделал из-за детей», — объяснял он, — «ведь там в глуши школ нет и в помине. Если бы не они, никогда бы я оттуда не уехал». У него было лицо настоящего жителя австралийских зарослей. Загорелое и обветренное. Проницательные голубые глаза прятались в морщинах, порожденных ослепительным солнцем солончаковых равнин. Один из приятелей отца, гуртовщик, как-то приехавший навестить нас, увидев отца, который вышел к нему навстречу, воскликнул: «Черт возьми, Билл, ты и сейчас прыгаешь не хуже Эму!» Походка у отца была легкой и семенящей, и ходил он всегда с опущенной головой, глядя в землю. Эту привычку отец объяснял тем, что он родом из страны змей. Иногда, охватив рюмку-другую, он носился на полуобъезженном жеребце по двору, выделывая курбеты среди валявшихся там кормушек, поломанных старых колес и оглобель, и разгоняя клохчущих кур. При этом он испускал оглушительные вопли: «Неклейменный дикий скот! Наплевать на все! Эй, берегись!» И, осаживая коня, он срывал с головы шляпу с широкими полями и размахивал ею, как бы отвечая на приветствие, и раскланивался, поглядывая при этом на дверь кухни, где обычно в таких случаях стояла мать, наблюдавшая за ним с улыбкой, чуть насмешливой, любящей и тревожной. Отец любил лошадей не потому, что с их помощью он зарабатывал на жизнь, а потому что находил в них красоту. Он с удовольствием рассматривал каждую хорошо сложенную лошадь. Наклонив голову на бок, он медленно похаживал вокруг нее, тщательно изучая все ее стати, ощупывая ее передние ноги в поисках ссадин или припухлостей, говоривших о том, что ей приходилось падать. «Хороша такая лошадь, — не раз повторял он, — у которой крепкая, добрая кость, лошадь с длинным корпусом и к тому же рослая». Для него лошади не отличались от людей. «Это факт, — утверждал он. — Я их довольно повидал на своем веку. Иные лошади, если чуть дотронешься до них кнутом, дуются на тебя точно дети. Есть такие ребятишки. Надери им уши, и они с тобой много дней говорить не будут. Затаят обиду. Понимаешь, не могут забыть. Вот и с дни то же самое. Ударь такую кнутом, и сам не рад будешь. Поглядите на гнедую кобылу коротышки Дика. Она тугоузда, а я ее заставил слушаться узды. Суди сам, она вся в своего хозяина, коротышку. Кто захочет его взнуздать, порядком намучится. Он мне до сих пор фунт должен. Ну да бог с ним. У него и так ничего за душой нет. Мой дед по отцу, рожеголовый йорксилец, был пастухом. Он эмигрировал в Австралию в начале 40-х годов прошлого века. Женился он на ирландской девушке, приехавшей в новую колонию в том же году. Я слышал, что дед явился на пристань, как раз когда пришвартовался корабль с ирландскими девушками, прибывшими в Австралию, чтобы устроиться прислугой. «Кто из вас согласится сразу выйти за меня замуж?» — крикнул он столпившимся у поручни девушкам. «Кто не побоится?» Одна крепкая голубоглазая ирландка с черными волосами и большими руками оглядела его и после минутного раздумья крикнула в ответ: «Я согласна! Я выйду за тебя замуж!» Она перелезла через поручни и прыгнула вниз. Он подхватил девушку, взял ее узелок, и они вместе ушли с пристани. Он увел ее, обняв за плечи. Отец, самый младший из четырех детей, унаследовал от своей матери ирландский темперамент. «Когда я был еще малышом, — рассказывал мне, — я угодил одному войщику пониже уха стручком акации. А ты ведь знаешь, если сок попадет в глаза, можно ослепнуть. Парень чуть не спятил от злости и бросился на меня с дубиной. Я кинулся к нашей хижине и заорал благим матом: «Мама!» А тот малый, черт побери, шутить не собирался. Когда я добежал до дома, он меня почти настиг. Казалось, что спасения нет. Но мать все видела и уже ждала у дверей, держа наготове котелок с кипящей водой. «Берегись!» — крикнула она. «Это кипяток! Подойди только, я спарю тебе физиономию!» Черт возьми, только это его и остановило. Я вцепился в подол ее платья, а она стояла и смотрела на парня, пока он не ушел. Мой отец начал работать уже с 12 лет. Все его образование ограничилось несколькими месяцами занятий с вечно пьяным учителем, которому каждый ученик, посещавший дощатую лачугу, служившую школой, платил полкроны в неделю. Начав самостоятельную жизнь, отец колесил от фермы к ферме, нанимаясь объезжать лошадей или перегонять гурты. Свою молодость он провел в глухих районах Нового Южного Уэльса и Квинсленда и мог без конца о них рассказывать. И благодаря рассказам отца, эти края солончаковых равнин и красных песчаных холмов были мне ближе, чем луга и леса, среди которых я родился и рос. «В тех глухих местах, — как-то сказал мне отец, — есть что-то особенное. Там чувствуешь настоящую радость. Заберешься на поросшую сосной гору, разведешь костер...» Он умолк и задумался, глядя на меня взволнованно и тревожно. Потом он сказал: «Надо будет сделать какое-нибудь приспособление, чтобы твои костыри не увязали в песке. Мы ведь когда-нибудь отправимся в те края».